Путешествие от устья реки Бака до этой части побережья Утьюлика заняло у них 8 дней. Через охотников из общины людей прямоходящего бога, понимавших язык жестов, Крози предложил щедрое вознаграждение Пухта-Араку, если он согласится взять с собой свою семью и показать путь к лодке Каблуна с тремя торчащими из крыши палками. Но старый Кикик-Таркуак не хотел иметь никакого дела с населенным призраками домом Каблуна. Хотя прошлой зимой он не заходил внутрь вместе с молодыми людьми, он видел там следы разложения, оставленные пиефиксааками, вредоносными духами, населявшими место. Утьюликом на наречии инуитов называлось западное побережье полуострова, известного Крози под именем Аделаиды. Каналы во льдах заканчивались очень далеко к западу от залива, ведущего к устью реки Бака. Сужающийся пролив там был покрыт сплошным паком, и потому им пришлось высадиться, спрятать каяки и умияка-сиюка и продолжить путь на тяжелом каматике, запряженном 6 собаками. Пользуясь своего рода методом счисления пути, которым Крози знал, он никогда не овладеет, Безмолвная провела отряд через внутренний перешейк полуострова шириной 25 миль к той части западного побережья, где Пухта-Арак видел корабль. И даже, признался он, стоял на его палубе. А Сиаюк не хотел покидать свою удобную лодку, когда настало время двигаться по льду к суше. Если бы Силна, одна из наиболее почитаемых повелительниц духов племени людей прямоходящего бога, не выразила знаками настойчивую просьбу, чтобы он присоединился к ним, а просьба Сиксом Иа являлась приказом даже для суровейшего из шаманов, Асиаюк велел бы своим охотникам отвезти его обратно домой. В конечном счете он с Шиком ехал на каматике, накрывшись меховыми полостями, и даже время от времени помогал, швыряя в псов камешки и покрикивая «хо-хо-хо», когда хотел, чтобы они взяли влево, и «но-но-но», когда хотел повернуть направо. Крози задавался вопросом, не открывает ли старый шаман для себя заново давно забытое удовольствие катиться на санях, влекомых собачьей упряжкой. Теперь был вечер 8-го дня путешествия, и они смотрели на террор. Даже Асиаюк казался испуганным и подавленным. Самое точное описание местоположения корабля, данное Пухта-Араком, сводилось к тому, что дом с тремя палками вмерз в лед рядом с островом, находящимся милях в 5 к западу от некоего мыса, и что его охотничьему отряду тогда пришлось пройти 3 мили на север по ровному льду и пересечь по пути несколько островов, чтобы добраться до корабля от упомянутого мыса. Мы увидели корабль со скалы на северной оконечности крупного острова. Разумеется, Пухта-Арак не употреблял слова «мили», «корабль» и даже «мыс». В действительности старик сказал, что дом Каблуна с тремя палками и со стенками, как у Умияка, находится к западу от Тикерката, что означает «два пальца», каковым словосочетанием настоящие люди называют 2 узких мыса на этом участке побережья Утьюлика и неподалеку от северной оконечности 1 крупного острова там. Крози со своим отрядом из 10 человек, охотник с юга Инупиюк, оставался с ними до последнего, двинулся по неровному льду на запад от 2 пальцев и пересек 2 маленьких островка, прежде чем достиг большого. На северной оконечности крупного острова они нашли скалу, возвышавшуюся почти на 100 футов над паковым льдом. В 2 или 3 милях оттуда 3 мачты террора косо поднимались к низким облакам. Крози пожалел, что у него нет с собой подзорной трубы, но он и без нее легко узнал мачты своего старого корабля. Пухта-Арак был прав. На последнем отрезке пути лед оказался значительно ровнее, чем на берегу и между материком и островами. Наметанным взглядом опытного моряка Крози сразу определил, почему. К северо-востоку отсюда тянулась цепь островков, которая образовывала своего рода естественную дамбу, защищавшую этот участок моря площадью 15-20 морских миль от преобладающих северо-западных ветров. Крози совершенно не представлял, каким образом террор мог в конечном счете оказаться здесь, почти в 200 милях от места, где без малого 3 года простоял рядом с Эребусом, затертый льдами. Впрочем, ломать голову осталось недолго. Настоящие люди, в том числе люди прямоходящего бога, из года в год жившие в тени живого чудовища, приближались к кораблю с явной опаской. Разговоры Пухта-Арака о призраках и злых духах сильно подействовали на них. Даже на Асиаюка, Наию и охотников, не присутствовавших при встрече со стариком. Сам Асиаюк бормотал заклинания, отпугивающие духов, и защитительные молитвы все время, пока они шли по льду, что, впрочем, никому не прибавляло спокойствия. «Когда шаман нервничает, — знал Крозия, — все нервничают». Единственным человеком, пожелавшим идти рядом с Крозией впереди, была безмолвная, которая несла обоих детей. Террор кренился градусов на 20 на левый борт, нос корабля смотрел на северо-восток, а мачты наклонялись в сторону северо-запада. Большая часть правого борта находилась над льдом. Удивительное дело, но один якорь, носовой с левого борта, был опущен. Якорный трос уходил в толстый лед. Крози удивился. Глубина здесь, по его оценке, составляла самое малое 20 фатомов. Возможно, гораздо больше. Все северное побережье острова позади них было изрезано маленькими бухтами. В самом крайнем случае, если только там не бушевал шторм, здравомыслящий капитан, ищущий безопасное место стоянки, вывел бы корабль в пролив к востоку от крупного острова и бросил бы якорь между ним. Скалы на нем защищали бы от ветра, и тремя малыми, длиной не более 2 миль, островами, расположенными восточнее. Но террор стоял здесь, примерно в 2,5 милях от северной оконечности большого острова, сброшенным в глубокую воду якорем. Один раз, обойдя корабль кругом и взглянув на наклоненную палубу со стороны обращенного на северо-запад борта, Крози понял, почему охотничьему отряду Пухта-Арака пришлось прорубать дыру в поднятой над льдом правой стенке корпуса, чтобы проникнуть внутрь. Все люки на верхней палубе были задраены и заколочены. Крози вернулся к отверстию, проделанному эскимосами в потрескавшемся правом борту. Он решил, что сумеет протиснуться в него. Он вспомнил, что Пухта-Арак говорил о топорах из звездного дерьма, которыми охотники прорубали дыру здесь, и невольно улыбнулся, несмотря на тягостные чувства, им владевшие. Звездным дерьмом. Настоящие люди называли метеориты, которые находили на льду, и метеорический металл. Крози слышал от Асиаюка выражение «Улуриак Аноктог» — звездное дерьмо, падающее с неба. Крози пожалел, что у него сейчас нет с собой кинжала или топора из звездного дерьма. Он имел при себе один только обычный рабочий нож с лезвием из моржового бивня. В коматике находились гарпуны, но чужие. Свои они с безмолвной оставили в каяке неделю назад, и он не хотел просить на время гарпун только для того, чтобы войти с ним в корабль. У саней, стоявших в 40 футах позади, кимики, крупные псы с жуткими желтыми глазами и душами своих хозяев, лаяли, рычали, выли и бросались друг на друга и на любого, кто к ним приближался. Им не нравилось это место. Крозье знаками сказал безмолвный: «Пусть Асиаюк спросит у них, хочет ли кто-нибудь пойти со мной». Она быстро выполнила просьбу, не прибегая к помощи веревки, пользуясь одними только пальцами. Но старый шаман всегда понимал безмолвную гораздо быстрее, чем разбирал жесты Крозье. Никто из настоящих людей не желал лезть в эту дыру. «Увидимся через несколько минут», — знаками сказал Крози безмолвный. Она широко улыбнулась. «Не болтай глупостей», — жестами ответила она. «Я и дети идем с тобой». Он протиснулся в отверстие, и безмолвная секундой позже последовала за ним, с вороном на руках и Каниюк в особой сумке из мягкой шкуры, которую она иногда носила на лямках на груди. Оба ребенка спали. Там было очень темно. Крози понял, что молодые охотники Пухта-Арака прорубили отверстие в корпусе на уровне средней палубы. Здесь им повезло, поскольку, возьми они чуть ниже, они наткнулись бы на железную обшивку угольных бункеров и резервуаров для хранения воды в трюмной палубе и не смогли бы прорубить дыру никакими силами, даже своими топорами из звездного дерьма.